Последние ужасные экологические события в Москве заставили многих снова задуматься над простыми вопросами. А правильно ли я живу? Вообще, мои грехи, не мешают ли они моей жизни, моему обществу, которое вокруг меня? И вообще, в конце люди стали думать даже над будущим судом. А если у вас нет Библии, то, пожалуйста, возьмите, потому что мы будем работать сегодня с текстом Писаний, с 2 послания Петра, 3 глава, стих 13 по 14. Будем говорить на тему, что будет с этим миром. Что будет с этим миром? Очень много известных политиков, общественных деятелей, религиозных лидеров высказывались на экранах телевидения, на страницах известных журналов на этот предмет. И я думаю, что сегодня, когда мы снова чувствуем запах гари, мы посмотрим в Писание, посмотрим в Библию, что Бог говорит о том, что будет с этим миром, в котором мы живем, так, чтобы у нас была ясность, определенность, и мы были не потеряны и не были в недоумении. Итак, давайте вместе встанем и прочитаем текст из 2 послания Петра, с 3 главы, с 3 по 14 стихи. Апостол Петр пишет: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются для огня на день суда и погибели нечестивых людей. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые считают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. Итак, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Пожалуйста, присаживайтесь. У нас сегодня прекрасный текст для изучения, и мы будем вместе смотреть на Божий ответ на простой вопрос: что будет с этим миром? Как уже повелось у нас в лагере, текст разбит на 3 сектора, и не всегда развивается на 3 сектора, иногда их может быть и 4, и 5, иногда может быть 2, даже 1, но сегодня у нас очень ярко можно увидеть, как здесь отрывок разбивается на 3 секции. В первых 2 стихах, 3-4 стих, мы видим, идет разговор о людях вчерашнего дня. О людях вчерашнего дня. Обратите внимание, апостол Петр говорит такую фразу: «в последние дни». Это выражение очень часто повторяется в Библии. Библия много говорит о том, что наступит такой момент в истории цивилизации, в истории человечества, в истории этой вселенной, когда Бог изольет свой гнев на этот мир, и всякое деяние, поступки, слова, мысли человека предстанут перед Богом на суд. Библия не называет нам точную дату, когда это произойдет, но она довольно четко говорит: это будет, и период перед этим моментом называется «последние дни». Иногда это выражение «последние дни» означает период от момента воскресения Христа, вознесения Его на небо, до Его славного второго пришествия. Эти последние дни уже продолжаются 1000 лет, но иногда вот эти последние времена подчеркиваются как момент, который очень близок к тому дню, когда придет сам Господь. И в этом тексте мы находим интересные критерии того, чтобы мы поняли, что мы на самом деле живем в эти последние дни. И критерий этот заключается в том, что в то время появится достаточное количество людей, которых Библия называет здесь наглыми ругателями. Наглыми ругателями. Не стоит думать, что это матершинники. К сожалению, они были всегда. Не стоит думать, это люди какие-то злые. Здесь мы сейчас найдем ответ, какие эти наглые ругатели, кто может быть отнесен в эту категорию, как нам угадать, как нам понять, лучше сказать даже, как нам разобраться, что вот он, этот момент, наглые ругатели появились. Буквально эту фразу можно перевести с греческого языка как «насмешник с насмешками» или «ругательски ругающийся». В сущности, это некоторые циники, будь то ученые или юмористы, или политики, которые подсмеются над Богом и над всем, что с ним связано, особенно над Божьим Словом. Интересно то, что в советское время во многих газетах появлялись такие номера, статьи, где ученые-атеисты говорили: «Бога нету, мы летали в космос, никого не видели, никого не встретили, ни ангелов». На это утверждение одна девочка в классе своем, когда учительница также агитировала то, что Бога нету, она невозмутимо встала и сказала: «Просто неплохо смотрели, не разглядели». К сожалению, это продолжается и в наше время тоже. В советское время еще был один такой интересный случай, когда один агитатор, атеист, приехал в одну деревню, убеждая людей в том, что Бога не существует, и в заключение своей лекции он просил, чтобы вся деревня помахала кулаками в небо. И вот все стали трясти своими кулаками в небо, кроме одного человека, на что агитатор, конечно, в удивлении спросил у него перед всей аудиторией: «Почему ты не машешь своим кулаком в небо? Ведь как бы это же итог нашей лекции». На что этот человек сказал: «Ну, если там никого нету, зачем махать? А если там кто-то есть, то мне страшно». И наш текст проливает здесь свет на две важные характеристики этих наглых ругателей. Во-первых, он говорит здесь, Петр говорит здесь, смотрите, конец третьего стиха, что они поступают, или они, будучи, или буквально они движимы своими собственными похотями. В действительности они рабы греха, рабы своих страстей и похотей. Они обещают какую-то радость, свободу другим, будучи сами рабами тления, смерти и греха. Им просто так хочется поступать, им нравится так поступать, ими движет не любовь, отнюдь не сострадание, не милосердие к окружающим их людям, но они движимы своими внутренними похотями и страстями. Я даже позволю себе привести примеры современного, не знаю, шоу, как Comedy Club, например. Там таких людей очень много можно увидеть. Ну и не только. Посмотрите на современных гуру или деятелей культуры, искусства и даже науки, к сожалению, как мало среди них людей по-настоящему моральных, по-настоящему верных семьянинов, хороших родителей, настоящих друзей, сколько разводов, разврата, махинаций, лжи, обмана, лицемерия, греха. И это все является частью, стабильной частью жизни тех людей, которые выступают сегодня как определяющие, как знающие все, что и как нужно жить и поступать. Вторая интересная характеристика этих людей в том, что объект их нападок, это стих 4. Посмотрите, объект их нападок – это истина о втором пришествии Христа. Это самый главный их объект нападок. Они говорят: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. И вот этот объект нападок на второе пришествие показывает два момента здесь. Во-первых, эти люди отказываются признать вмешательство Бога в ход истории. Им кажется, что они сами все решают. Им кажется, что они сами куют свое счастье и свою судьбу. Им кажется, что они на самом деле определяют, что как может быть, и они думают, что они просто все могут буквально. Они не могут даже допустить такой возможности, что Бог может вмешаться даже в их жизнь, даже в жизнь всего мира и радикально все изменить. Во-вторых, эти люди, будучи рабами страстей и похотей, своих совершенно не заинтересованы в возвращении Христа на землю. Ну, а потому что они, во-первых, сами по себе герои, не хотят оставаться героями, они хотят оставаться центром внимания, не хотят оставаться центром поклонения. Посмотрите, сколько много всякого рода желтой прессы, газетов, журнал, телепередач посвящены звездам, эстрады, искусство, кино и так далее, где им поклоняются, где на них хотят быть похожими. А здесь приходит Христос, который переделывает все и в конце концов устанавливает свое царство, где ему поклоняются все по-настоящему. Более того, они боятся возвращения Христа, потому что он беспристрастный судья, его невозможно купить, его невозможно обмануть. И для Бога не значит ничего, кто ты. Бог знает твое сердце, Бог знает тебя, и поэтому каждому из них придется держать ответ за свою жизнь. И они не могут смириться с этой мыслью, поэтому воюют, враждуют, атакуют эту идею. Рассказываю довольно забавную историю, что однажды группа молодых людей, студентов, в одном студенческом городке обсуждала новые веяния в атеизме. Сегодня, например, читают очень много книг, там Докинза «Бог как иллюзия», нового британского ученого, который отвергает Бога и считает вообще, по сути, веру как самое плохое, что вообще было за всю историю цивилизации. Вот люди обсуждают довольно активно, особенно в европейских странах, эти темы. И вот к одному такому столу, где обсуждали очень бурно эту тему, подошел один старенький профессор, который был верующий. Услышав этот разговор студентов, он попросил и у них разрешение присесть и прокомментировал их бурную дискуссию таким выражением. Он сказал, что люди, которые отрицают Бога, не верят в Бога, имеют обычно три причины. Почему так происходит? Во-первых, это ученые, которые в своих изысканиях возгордились и потеряли просто Бога. Вторая категория людей – это те, которые прочитали работы этих ученых и просто поверили им, не вникая в суть. Третья группа людей – это те, которые боятся ответственности и суда, в конце концов, за свою жизнь. А четвертой группы просто не существует. Из Библии мы узнаем, что Бог есть Бог любви, Бог милосердия, сострадания. Но также Библия учит, что Бог и есть Бог гнева за грех и неправильные поступки. И в конце концов будет этот момент, когда все лицемерие, ложь и неправда, которые сегодня творит человек, оно будет открыто, оно будет обнажено, и Бог вынесет свой финальный суд. Это люди прошлого на самом деле. Но как это бывает так часто, люди прошлого, они хотят оставить власть в своих руках, они хотят как можно дольше удержаться на положении царей, начальников, господ, владетелей, владык. И поэтому они борются с этой истиной, противостоят ей, стараются всячески ее удалить, скрыть, обсмеять, просто не воспринимать. Но мы видим в этом тексте второй пункт, начиная с 5 стиха по 10, мы видим, что наступит день суда. Это не в их власти. Такой день наступит. Давайте посмотрим повнимательнее, из чего этот будет день состоять. Кстати, на прошлой неделе, когда у нас в Москве был ужасный смог и запах гари, когда солнце померкло из-за дыма, то некоторые западные туроператоры стали предлагать особо эксклюзивный тур в Москву. Обычно они назывались так: «Один час Армагеддона», или «Посмотри то, каким будет Армагеддон». И знаете, довольно забавно, когда я выезжал в Москву, особенно в один день, видеть такие группы туристов, которые идут в таких противогазных масках, среди них какой-то гид есть, и он им рассказывает, им показывает, и все просто в восторге от этого кошмара и ужаса, который мы здесь испытывали. Знаете, что я подумал, когда увидел эти группы туристов? В том, что идея о судном дне, об Армагеддоне, все еще у маркетинга хорошая продаваемая идея. На самом деле, она, во-первых, пронизывает наш текст, она пронизывает всю Библию. И самое интересное то, что эта идея какого-то судного дня присутствует практически во всех народах. Почему? Да потому что люди понимают в своей душе, что ну не может быть так, чтобы кто-то не спросил с меня за мою жизнь. Ну не может быть так, чтобы вот то, что я делаю, творю, совесть меня обличает, судью подкупаю в конце концов, А в конце, ну, когда-то кто-то же должен с меня спросить. И такой день будет, это судный день, день Господень, который мы здесь читаем, когда всем государственным деятелям придется держать ответ за то перед Богом, как они используют свою власть. Бизнесменам, куда они свои капиталы направляли, родителям, как они воспитывали детей, как мы с вами, каждый из нас распоряжались своей жизнью, временем, возможностями, буквально каждому из нас. И это относится, как мы относились к Богу, Его воле, открытой нам в Библии. И идея окончательного суда, окончательного завершения мира, она очень бурно стала обсуждаться сегодня в нашем обществе. И я даже, посмотрев интернет, почитав, что там пишут, нашел несколько интересных категорий. Во-первых, экологи. Ну, они говорят о неком глобальном потеплении, за которое весь мир изменится и погибнет. Наш текст говорит, что мир уже водой больше не погибнет. Но экологи бьют тревогу, что нашему миру не так много осталось. Ученые все чаще стали употреблять выражение «конец цивилизации» или «конец света». Например, на прошлой неделе известный британский астрофизик Стивен Хокинг, который, вы, наверное, знаете, инвалид сам по себе такой, и недавно заявил Daily Mail, что человечеству в ближайшие 200 лет нужно срочно колонизировать космическое пространство, чтобы избежать полного исчезновения. И он даже говорит о том, что у человечества осталось максимум 100 лет, прежде чем страшная катастрофа начнется с Земли из-за истощения ресурсов и прочих явлений, опасностей. Все чаще и чаще можно увидеть в газетных статьях, заметках это слово «Армагеддон». И многие на самом деле и считают, что наш мир долго не протянет. Знаете, ученые соревнуются на предмет, как быстро можно уничтожить весь наш мир. Пока самый быстрый итог, который я прочитал в научном журнале, это одна минута. За одну минуту можно уничтожить все человечество. Но даже уничтожив все человечество, мы не спасем его от суда перед Богом. Всем предстоит предстать перед Богом, всем до единого, даже самоубийцам. Как и говорит Писание, послание к евреям, глава 9, 27 стих. И как человеком положено однажды умереть, потом суд. Историки, кстати, тоже говорят, что человечество себя уже исчерпало полностью. Нет ничего нового, в мире царит пессимизм. Вы знаете, что самая пессимистичная наука вообще в мире – это история. Потому что мало того, что они изучают прошлое, это уже по себе бывает очень пессимистично. Тот, кого убил, там, зарезал, украл, обманул там, и так далее. Но они не знают, куда все это движется. И когда они изучают, они видят, что как будто бы история немного повторяет какие-то круги, но в то же самое время они не совсем не такие цикличные. И они просто вообще не могут разобраться ни в чем, и теперь они уже говорят, ну вообще уже ничего нового совершенно нету, ничего человечество уже придумать нового абсолютно не может, и никакого оптимизма нету. Кстати, отчасти это порождает некие бунтарские настроения среди молодежи, оголделый поиск удовольствий, там, бессмысленное насилие, безудержный разврат, потому что над человечеством нависла тень уничтожения, и поэтому люди говорят, ну все равно скоро конец, ну, давайте жить на всю катушку, получать максимум удовольствия. Но есть еще категория людей, это молодые люди некоторые, студенты, которые считают, что все-таки можно мир изменить. Они создают общественные международные организации, которые провозглашают лозунг «Мы можем все исправить, мы можем все спасти, мы можем все исцелить в конце концов». Но, к сожалению, эти люди, эти организации, они забывают об одной самой большой проблеме человечества. Это проблема человеческого естества. Мы можем посадить больше деревьев, мы можем где-то подправить маленько реку, но мы не можем исправить греховную природу человека, мы не можем исправить его сердце лукавое. И поэтому похоть, алчность, ненависть, зависть, все это все равно ведет к разрушению и уничтожению. Знаете, когда я был студентом, то один мой знакомый товарищ, которому я рассказал о Христе, о его Евангелии, он, послушав меня, и сказал, «Неужели ты считаешь, что человек такой плохой?» Я говорю, знаешь, Библия говорит, что он еще хуже, чем даже я тебе сказал. Он говорит, нет, человек хороший. Он верил в гуманизм, он считал, что человечество может улучшить все вокруг себя, сделать все лучше вокруг себя. Я встретился с ним через 8 лет после окончания учебы. Спросил, Алексей, ну как вообще ты поживаешь? Как твои гуманистические взгляды? И он сказал, человек хуже, чем ты мне говорил. Теперь я это хорошо понял. Я уже не буду даваться подробности все про его жизнь. Чем человек больше живет, тем больше понимает, на самом деле, что это некоторая иллюзия. Иллюзия верить в добро человечества, когда все вокруг такое происходит. Самый ужасный геноцид происходил в нашем веке. Самые ужасные способы убийства человека придумали в нашем веке. Самые ужасные формы разврата, аморальности происходят в наше время. И это все происходит в наших глазах. Сегодня большинство людей согласится с тем, что человечество в некотором смысле находится на краю пропасти. И люди не знают, ООН даже не знает, что делать. Более того, к этой ужасной неразберихе добавился еще международный терроризм, чего раньше не было. Добавился мировой финансовый кризис. Даже такая сильная экономическая держава, как Америка, до сих пор не может выкарабкаться из экономического штопора. Сегодня мир затаил дыхание, смотря, как начинается кризис на рынке недвижимости в Китае, где недвижимость подорожала на 700%, а сегодня там начинается кризис. Если так произойдет, то наши китайские рынки, не знаешь, что с ними будет. Даже в современном богословии, друзья мои, появилось 4 новых тренда. Это богословие отчаяния. Богословы так и заявляют, все погибнет. Конец. Есть богословие детей, когда люди говорят, мы вообще уже взрослые так и не грешили, уже ничего не можем понять, может, хотя бы дети такие чистые, существа что-нибудь там расскажут, какую-нибудь правду скажут. Но дети, как известно, также рождаются с природным грехом, и такие же грешники просто еще не успели, не имели времени достаточно проявить всю свою сущность. Появилось еще богословие делания, давайте изучим рукава и все будем менять. Но, друзья мои, все понимаем, что изменение внешнего фасада вовсе не означает, что изменится внутренний мир. И еще богословие надежды, это мое богословие, богословие Библии. Надежда на то, что Господь придет на эту землю и все наведет порядок наконец-то. Заберет своих детей, наступит мир. И это надежда, богословие надежды, надежда сам Господь Иисус. Вы помните такой известный анекдот про полицейского или милиционера, когда он увидел человека, который хотел прыгнуть с моста, и он спросил у него, зачем ты хочешь прыгнуть? Он сказал, знаешь, нет смысла жить, жизнь ужасна, безобразна и никчемна. Тогда полицейский сказал, давай 10 минут дай мне еще, 5 минут ты мне расскажи, зачем мне стоит жить, а в следующие 5 минут я тебе расскажу, зачем стоит жить. Ну и история заканчивается тем, что через 10 минут они оба прыгнули с этого моста. И на самом деле, когда ты открываешь современные журналы, газеты, то вот эта хроника происшествий, криминал и прочее, она просто раздувается. Количество телепрограмм на телевидении становится все более большим количеством, такие, которые наполнены ужасом, развратом, аморальностью, злом, в конце концов. И кажется, что проблемы наши неразрешимы. Даже сегодня люди, очень многие люди, эти люди заявляют смело, мы не можем решить эту проблему. Мы не в состоянии решить. Библия учит, что так и будет происходить. Все хуже и хуже. Даже один ученый сказал, что у нас сегодня суицидальное мышление. То есть мы как бы уже мыслим самоубийственно. Но Библия говорит, что придет Господь Иисус и восставит себя на престоле всего мира и будет править. И это славный день, о котором здесь пишет нам апостол Петр. Смотрите, он говорит такую интересную фразу, 5 стих. Думающие. Это очень важное слово. Он не старается доказать, что эти наглые ругатели неправы для этих наглых ругателей. Потому что наглые ругатели на самом деле, или насмешники, они не интересуются правдой и объективностью. Им не интересна истина, им не интересна реальность. Они самовлюблены, они считают, что они обладают правильным мнением, они даже не стремятся разобраться на самом деле в том или ином вопросе. Апостол Петр подчеркивает это очень ясным выражением, думающие так не знают. Я прочитаю этот текст в переводе Кассиана, видите, как он пишет. «Ибо от них, когда они того хотят, остается скрытым». Другими словами, Петр здесь подчеркивает, эти люди, наглые ругатели, какие бы аргументы ты им ни приводил, какие бы ужасы ни происходили в жизни, они не хотят видеть правду. Они очень субъективны, закрыты, и только Бог может открыть. И здесь апостол Петр все-таки, если бы они хотели бы подумать, они бы это увидели, он предлагает им здесь 3 аргумента того, как Бог участвует в этом мире. Смотрите, 5 стих, он говорит, «Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». И с вами он говорит первый аргумент, что мир был сотворен Богом. Как мы можем говорить, что Бог не участвует в этом мире, если сам мир появился, потому что Бог его сотворил? Бог использовал воду, как важный элемент здесь, не надо думать, что Петр здесь ссылается на этого древнего греческого философа Фалеса, который считал, что вода была основным элементом Вселенной, и все остальное Вселенной возникло из нее. Просто когда мы читаем запись творения в книге «Бытие», мы видим там, что, помните, Дух Божий носился над водой, Бог взял, разделил воду на океаны и моря, образовал сушу, часть воды поднял в атмосферу. То есть вода играла ключевую роль в процессе творения, и Петр это подчеркивает, то, что Бог все творил на самом деле для того, чтобы человеку было удобно жить для пользы человека. Но дальше он дает второй аргумент, это стих 6, он показывает, что тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. Второй аргумент, то, что Божий суд, сам потоп, доказывает, что Бог участвовал в жизни того мира. Бог сотворил воду для пользы человека, но из-за того, что человек согрешил, пошел своим путем, отказался от Бога, лишил себя настоящего благословения и радости, Бог наказал его через уничтожение с помощью воды, которая вместо полезного элемента стала здесь инструментом уничтожения. Кстати, интересно то, что многие люди, видя вот такую гарь, огонь, и дым и засуху у нас в стране, стали думать, что это Бог наказывает людей. Потому что очень часто стихийные явления, которые не подконтрольны человеку в большинстве своем, они заставляли людей думать, что это Бог наказывает. И читая Библию, удивились, что Бог может использовать стихии природы, чтобы о чем-то ясно и важном сказать человеку. Поэтому многие церкви здесь у нас в России призвали всех верующих молиться Богу. Но если так говорить, кажется, плохо молимся, потому что гарь снова пришла к нам. Мы не можем сказать, что каждое стихийное бедствие – это обязательно элемент наказания Бога. Абсолютно нет. Но потоп, этот всемирный глобальный потоп, когда все человечество было уничтожено, это был яркий пример вмешательства Бога в историю цивилизации. И третий аргумент, который Петр здесь говорит, чтобы показать, что Бог участвует в этом мире, в жизни этого мира, это стих 7, посмотрите, он говорит о будущем суде. Он так и говорит: «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются для огня на день суда и погибли нечестивых людей». Другими словами, Петр здесь говорит: весь мир сегодня живой, потому что Бог держит его в своей руке. Любой астрофизик скажет вам, что расположение и все остальные параметры Земли настолько идеальны, что позволяет ей существовать в этой галактике, во всей Вселенной, не сплющиться, не распаться, не сгореть, не сойти со своей орбиты по одной простой причине. Астрофизики не знают. Говорят, там сила гравитации и так далее. Но это так, просто предположение. Вы знаете, что мы даже не знаем, что такое электричество? Мы просто говорим, это направленное движение электронов, но мы не знаем по-настоящему, что такое электричество. Библия говорит здесь, что весь мир наш не разваливается сегодня, потому что Бог просто его держит в своей руке. Просто Бог держит в своей руке этот мир. И поэтому наша планета не улетела куда-то в черную дыру или не сошла с орбиты. Луна не упала на нас. Просто потому что Бог держит все в своей руке. И знаете, к большой печали надо сказать, что Бог это держит в своей руке для того, чтобы наказать нечестивых людей. Потому что для этот мир, он не предназначен на века, навсегда для верующих людей. Бог будет делать новый мир для верующих людей. Но сегодняшний мир не разваливается, потому что Бог хранит его для будущего суда над нечестивыми людьми. Когда будет этот суд? Уже столько появилось религиозных сект у нас в России, и столько разных аналитиков, что уже кажется, чуть ли не каждый год что-нибудь предрекают. И то, и другое, и третье. К сожалению, это все не исполнялось, и поэтому у наглых ругателей появился еще один аргумент не воспринимать серьезно вообще никакую религиозную информацию. И это тоже один из таких замыслов хитрых сатаны, чтобы мешать людям услышать истину и правду. Но Библия здесь говорит очень одну интересную деталь важную, что суд будет совершенно неожиданным, его не будут ждать. Он придет совершенно неожиданно для этих людей. И здесь сказано, смотрите, в стихе 10, что эти события, даже давайте я здесь, наверное, поясню несколько вещей, прежде чем я уйду дальше. стиха 8 мы видим, что Бог показывает нам, что у Него свое совершенное расписание. Очень часто нам кажется, что мы можем вычитать время, дату, какие-то планы Божии, но Библия здесь нам говорит, что у Бога совершенно свое расписание, свое понятие о времени, и Он не подвластен нам, и это расписание сокрыто от нас. Он сам определяет времена и сроки. Когда здесь Петр говорит, что у Бога один день, как тысячу лет, он не говорит буквально в смысле, что у Бога один день наш, как бы, а тысячи лет наших – это реально один день Бога. Он просто говорит так, чтобы мы поняли, что это несопоставимые величины. Он ссылается здесь на известный Псалом Моисея, 89, 5 стих, где Моисей говорит: «И пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел». Моисей опять же тоже не заявляет, что тысяча лет обязательно равно вот этому одному дню. Он просто показывает, что это несоизмеримые понятия. Не стоит даже пытаться их сравнить. Если Моисей показывает контраст между нашей скоротечной жизнью и вечным существованием Бога, то Петр показывает вечность Бога в контрасте к нашему нетерпению человеческому, нашим ожиданиям таким нетерпеливым. Поэтому не стоит колебаться того, что что-то не происходит из того, что Бог обещал. Это произойдет в свое время, тогда, когда нужно. Просто Петр подчеркивает, пришествие неизбежно, оно будет, но точное время мы не знаем. И стих 9 в себе, смотрите, он имеет такую некоторую иронию. «Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые считают то медлением». Некоторые иронии. Потому что он говорит, если бы они подумали маленько, если бы они вникли бы в суть, они бы увидели и поняли, что это не какое-то медление, это не какое-то абстрагирование, это не какое-то нежелание участвовать. На самом деле вовсе нет, не стоит делать такие ложные выводы. Но это причина такого медления в том, что Бог долготерпит. Он это делает для пользы людей. К сожалению, вот эти наглые ругатели используют доброту Бога как аргумент, чтобы поругать Бога. И, к сожалению, так происходило всегда. Помните времена Христа? Он изгоняет бесов, исцеляет больных, помогает голодным. И что про него говорят? В нем бес. То есть его добрые дела перевернули на 180 градусов. Поэтому, друзья мои, не удивляйтесь, когда вы, как верующие, делаете что-то доброе для других людей. И они вот эту доброту воспринимают не как повод сказать спасибо вам, а как повод подсмеяться даже над вами, как повод, может быть, даже унизить вас. Так что не смущайтесь и не удивляйтесь. Друзья мои, мы нашей жизнью можем много доброго показать человеку. Но посмотрите, как говорит тот же самый апостол, 4 глава. Откройте 1 Петра, 4 глава, со стиха 4 глава, 3 стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время», это он говорит к верующим, «в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству, пище и питье и нелепому идолослужению, поэтому они и удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и что делают? И злословят вас». Казалось бы, сказать: «Вау, как здорово, такой хороший христианин, я тоже хочу быть как он». На самом деле, если человека сердце не изменилось, он абсолютно не хочет быть как Иисус. Абсолютно не хочет быть как верующий. Он будет злословить этого верующего для того, чтобы защитить себя каким-то образом, свою аморальность, свой грех. Поэтому нужно нести ему Евангелие, чтобы Евангелие Божие изменило его сердце, мог понять. Наша жизнь может простимулировать его поговорить, но никак не изменить. И Петр об этом говорит. Если бы они подумали бы, эти наглые ругатели, возвращаясь к 9 стиху, то бы они это поняли, но они извращают Божию доброту, которая идет к ним, для того, чтобы снова ругать Бога. И здесь Петр говорит, почему он долготерпит. И довольно ясно говорит, долготерпит, потому что он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Если говорить таким нашим человеческим языком, Бог откладывает свой финальный суд над миром, чтобы все, кто покаются, были спасены. Божья любовь, Его милосердие заставляет Бога самого задержаться в суде, так, чтобы кто-то, может, еще и даже из нашего собрания или из другого мира, из другого города, из другого, имеется в виду, другой континента, мог еще примириться с Богом, со своим Создателем. Стих 10 здесь крайне важен для нас, потому что может сложиться представление такое, что Бог будет откладывать свое наказание, пока все не уверуют. Но нет, 70-й говорит, что на самом деле наступит день, когда даже еще не все уверуют, потому что не захотят, но Господь уже придет. И он использует такое слово, которое мы уже в русском языке не употребляем, слово «тать». Кто последний раз такое слово употреблял в своем лексиконе? Есть у нас такие? Слово «тать». «Тать» — это значит «вор». Так вот, Петр здесь подчеркивает, что день Господень, день суда наступит так неожиданно, что никто из нас не будет к этому готов на самом деле. То есть мы не можем сказать четко, вот завтра в 10:30, пожалуйста, соберите чемоданы, будет день суда. Он говорит так, что люди не ожидают вора дома, так и придет Господь неожиданно совершенно для людей. Он придет обязательно, но он будет совершенно неожиданный. Особенно для этих насмешников, которые сегодня стараются противостать, подсмеяться над Богом. И многие изменения в истории происходили довольно неожиданно для нашего мира. Давайте просто вспомним буквально, может быть, 2-3 таких ярких события, которые были совершенно неожиданно для этого мира. Ну, какие можно так сразу вспомнить? Наверное, яркое событие в жизни нашего государства – это распад Советского Союза. Ну, все предполагали, что будет великая революция общемировая, будет весь мир коммунистическим. А вот раз неожиданно не только мы перестали быть страной социализма, но мы вдруг неожиданно стали даже такой разделенной страной. Можно так вот уходить далеко в прошлое, видя разные совершенно невероятные события. Тем самым показывая, что кто-то как будто бы стоит над миром и управляет всем. Но Петр здесь говорит, что второе пришествие будет совершенно неожиданно для них. Больше даже, чем то, что было прежде в истории. И когда придет этот день суда, то произойдет три вещи. Посмотрите, пожалуйста, на стих 10. Во-первых, небеса шумом придут, то есть исчезнут. Мы не увидим нашу прекрасную атмосферу. Она просто исчезнет. Небо исчезнет. Во-вторых, написано, стихии, разгоревшись, разрушатся. Ну, стихии – это составные элементы этого мира. Земля, воздух, вода, огонь. Чуть дальше, в стихе 12 Петр говорит, что они растают, разгоревшиеся стихи растают, все разрушится. И дальше он говорит, земля и все дела на ней сгорят. То есть он подчеркивает, что место, где обитает человечество, место истории человечества перестанет существовать. Наступит новый этап, окончательный этап, наступит вечность. Итак, сегодняшние небеса и земля хранимы Богом просто потому, что Он хранит это до времени для суда над нечестивым человечеством. И этот мир будет уничтожен с помощью огня полностью. На самом деле, многие вещи, о которых мы сегодня говорим, можно услышать в разных религиозных структурах. Они как бы берут частичку правды, истины, маленько ее развивают, уходя от полноты Божьего откровения, не говоря все то, что говорит Библия. И здесь я позволю себе, чтобы сделать как-то более понятным этот процесс, сослаться на слова нашего Господа Христа в Евангелии, когда Он говорит такую известную фразу, «Как было во дни Ноя, так и будет в день пришествия Сына Человеческого». Вот на самом деле, как было во дни Ноя. Я просто поработал вчера, посидел и решил сравнить вот наш век и век Ноя и увидеть параллели. Давайте вот я тоже вам поделюсь сегодня. Но во дни Ноя люди стали очень много путешествовать. Цивилизация довольно распространилась, люди много перемещались, и сегодня кажется, что мир наш тоже так активно двигается вокруг себя, что мы встречаем людей совершенно разных национальностей, порой в совершенно неожиданных местах. Во-вторых, мы читаем, что в дни Ноя объем знаний стал расти. Подобно как и сегодня, объем знаний только увеличивается. Представляете, сегодня 75% всех ученых, которые когда-либо жили на планете Земля, они живут наш век. У нас появляются такие компьютеры, которые уже трудно представить. Они даже Каспарова в шахматы выигрывают. Это уже о чем-то говорит. Знание растет. Ноев век или век Ноя – это был век технологий. Мы читаем в книге «Бытие» в 4 главе. Ну, наша церковь хорошо знает эти главы, поэтому я могу не детально все рассказывать, потому что мы изучали это в малых группах. В 4 главе «Бытие» мы читаем о Тувал Каине, который придумал, был ковачом всех орудий из меди и железа. Мы знаем, что ковка железа изменила тогдашний мир абсолютно, произошла такая техническая революция. Посмотрите, как сегодня происходит техническая революция в нашем обществе, все больше и больше. люди уже начинают задумываться о создании так называемого искусственного интеллекта. Тогдашний век – это был век развлечений. И Библия ясно это подчеркивает. Помните, там музыкальные орудия тоже придумали. Кто знает, в чем был секрет группы Beatles? Ну, кто скажет, они продали душу дьяволу, так пишут в некоторых христианских журналах. Но если посмотреть просто на реальность, так, таково, что у них была целая группа экспертов, которая создавала новые музыкальные инструменты постоянно, новые звуки, писали новую музыку. Это была революция просто. Сегодня уже есть целый отдельный музыкальный канал, MTV, там первый музыкальный, первый альтернативный музыкальный. И то же самое было в Ноевы дни. В Библии так и сказано, появились новые музыкальные орудия. И музыкальное направление так много и часто появляется, что, мне кажется, уже сбит счет вообще количество этих направлений и стилей. И людей с наушниками в нашем обществе становится все больше и больше, правда? Все меньше и меньше, может, с книгами, все больше и больше с наушниками. Тогдашний век, век Ноя, это был век секса. Иисус так и сказал, ели, пили, женились, входили замуж. Разврат уже превратил людей в таких сексуальных дегенератов. А сегодня в нашем городе то же самое, на самом деле. Порой делают такое публично, что даже страшно сказать об этом, не то чтобы даже увидеть. К сожалению, так продолжается, это шло до потопа, и мы тоже сегодня идем к этому финальному дню суда. В одни Ноя строили города, это был век урбанизации. Мы читаем, что Каин построил город в честь своего сына, назвал по имени сына своего Еноха. И век урбанизации тогда был. Сегодня век урбанизации. 85% жителей сегодня в нашей стране живут в городах. И за последнее время все больше и больше людей переселяется в города. И знаете, есть очень важный момент есть. Бог сотворил человека не в городе, он сотворил его в саду. Город – это место концентрации зла. Здесь легче спрятаться, легче войти в тень, легче грешить в конце концов. Это означает, что человек, если живет в деревне, то он такой святой и праведный, совершенно лишенный аморальности. Нет, напротив, он там тоже имеет, потому что у него греховная природа с ним есть, но просто в городе все это более доступно, открыто и возможно. Все здесь получить можно легко, быстро и в большом количестве. Но и в дни – это дни обжорства. Иисус сказал, люди ели, пили. Людей интересовало больше материальное, плотское, нежели Бог, духовная жизнь. Они удовлетворяли свою потребность, набивали себе желудок. У нас сегодня больше толстых людей, чем за всю историю цивилизации. Потом еще наступила другая проблема с обжорством. Это интеллектуальное обжорство. Люди уже настолько переполнены информацией, что уже нет места, куда залить что-то еще полезное. Сегодня появилась уже новая индустрия. Это индустрия, как помочь перестать есть. Есть индустрия, которая помогает нам много есть, другая помогает, как нам не есть. Люди поголовно худеют, и всякие лекарства, диеты и так далее. Это все наше время, подобно как времена Ноя. Кроме того, тот Ноев век был век насилия, жестокости. И сегодня, к сожалению, то же самое. А кто-то скажет, ну это у нас в России только такое, там всякие скинхеды, гопники там и прочие всякие националисты. А подумайте только про Европу. Каких-то 100 лет назад в этой прекрасной Европе бушевало две мировых войны, где погибали просто миллионы людей. Весь мир очень жесток, и это реальность такова. К сожалению, у нас в стране даже подростковая преступность растет постоянно, от года в год. Я недавно прочитал просто ужасную историю. Две девочки, 14-16 лет, одна из них участвовала в... Ну, вдвоем они участвовали в том, чтобы забить насмерть табуреткой отца одной из них. Они просто вот били его табуреткой, пинали ногами, пока он не умер. И когда я спросил милиции, зачем они это сделали, они сказали, он просто учил нас жить. Нам это не хотелось. Мы даже читаем, что в одни Ноя люди отпали от истинной веры. Каин стал удаляться все дальше и дальше от Бога. Он решил заменить Божий путь спасения своими предложениями. И, к сожалению, сегодня также люди предлагают свои решения. Знаете, я прочитал буквально сегодня утром работу одного известного чиновника в нашей стране, который предлагает, что наша страна должна как можно скорее, если она хочет быть эффективной страной, интегрироваться в общемировую систему развития общества, как можно скорее изобрести свою религию, одну общую, которая бы стала бы ведущей для всего мира. Люди придумывают все, что угодно, только бы не верить истине. В одни Ноя, мы также знаем, люди были очень обеспокоены своим внешним видом. Там был культ тела. Например, двое из дочерей Каина, ну, потомков Каина, звали одну Ада, вторая Ноема, подчеркивая, что был большой акцент на чувственное удовольствие, физическую красоту. Например, Ада – это надевать украшения, Ноема – это красивое или миловидное. И в конце концов, Библия учит, что в те времена было очень много проблем, разрушений, беззаконий, безнравственности. В конце концов, Бог наказал мир потопом. Бог вмешался, другого способа уже не осталось. Так и сегодня, я думаю, мы привыкли уже к постоянным сводкам ужасных новостей, событий, убийств, насилия, кражам и так далее. В конечном итоге наступит такой день, когда Господь уже придет и все наведет, во всем наведет порядок. И самые лучшие сегодня проповедники будущего суда – это не христиане. Самые лучшие проповедники – это ученые и журналисты, потому что они пишут такие статьи. И знаете, что мне здесь интересно? То, что в то время Ной не побоялся быть одним, который сказал, будет потоп, и он стал строить ковчег. 120 лет он строил, люди над ним смеялись, наглые ругатели насмехались над ним, над Богом. Но он строил, мог сказать, Господи, ну нету никаких данных, ученые ни о чем не говорят, ни о каком потопе. В новостях не сказали о страшном там, наводнении, все нормально. Но он продолжал верить Богу, и он продолжал участвовать в этом процессе, и в конце концов Бог его спас. Поэтому, друзья мои, не бойтесь оказаться немного как бы белой вороной. Иногда Божье откровение нас делает отчасти белой вороной. Но если все идут в ад, идут в пропасть, не стоит смущаться этому в своей душе, а продолжать двигаться правильным путем. Поэтому давайте, если на последнюю такую мысль, я хочу подчеркнуть перед третьим пунктом, в том, что будущее Земли – это не социализм, не капитализм, не там что-то еще, не гуманизм, в конце концов, будущее Земли – это сам Господь Иисус, потому что Он придет на землю и будет царствовать. И третий пункт, последний, к сожалению, на сегодня – о людях завтрашнего дня, о людях будущего. Петр говорит, что суд Божий приготовлен, но не для всех. Он приготовлен для тех, которые еще при земной жизни не покорились Богу, но есть те, которые познали Христа, узнали Его лично, примирились с Богом, и для них день суда – это не день отчаяния, наказания, но день радости, встречи со Христом. И здесь Петр говорит о трех вещах. Во-первых, он говорит о качестве жизни таких людей. Смотрите, стих 11. Он говорит, что эти люди живут святой жизнью. Они живут жизнью, которая достойна Бога. На них Богу приятно смотреть. Во-вторых, эти люди живут благочестиво. То есть у них правильные поступки в жизни. Они на самом деле поступают, в отличие от этих наглых ругателей, в отличие от людей, которые не покоряются Богу, у них благие, верные поступки. Еще одна характеристика у них очень интересная. Три раза этот глагол повторяется, стих 12, 13 и 14. Они ожидают. Буквально слово можно перевести как «смотрящие вперед». То есть они на самом деле смотрят вперед, они не живут в прошлом, они не живут даже своим настоящим до конца, они смотрят вперед, они ожидают славного дня, и тем самым они выстраивают всю свою жизнь в соответствии с этим моментом пришествия Христа. Помните, как люди очень сильно боялись 2000 года? Боялись, что компьютеры все переломаются, будет хаос в стране, люди закупали там продукты, питание, там кто-то оружие приобретал, кто-то там строил какие-то подвалы и так далее. Все боялись коллапса в этом мире из-за этой проблемы даты, перехода компьютеров. И часто неверующие люди думают, ну вот верующие, они как бы готовятся к второму пришествию Христа, они как бы уходят из этого мира, они как бы не участвуют в жизни этого общества. На самом деле не так. Настоящие верующие, они не похожи на этих православных пензенских сектантов, которые там в землю забрались. Помните, там в Пензе они залезли по землю и ждали, когда будет там разрушение всего мира. Настоящие верующие готовятся к пришествию Христа тем, что они достойно Бога живут, возвещают Его спасение в этом мире, активно участвуют в жизни этого общества, чтобы помочь Ему узнать правду, узнать истину о Боге, истину о грядущем суде. Они не уходят в монастырь, они не прячутся от этого мира, они не убегают в леса, в конце концов. Они постоянно в этом мире, в этом обществе, чтобы быть маяками, светом спасения для людей. Для того, и в конце концов, они радуются. Они не боятся этого пришествия. Они на самом деле радуются, женятся, рождают детей, воспитывают их учение, наставление Господним, благословляют мир, смотрят на эту оставшуюся красоту природы и говорят, Господи, что же будет потом? Еще круче будет, еще лучше будет. Для них это не страшный день, для них это день радости. и они, живя сами, помогая другим, наслаждаясь общением с Богом, помогая другим узнать правду о нем. И еще одна характеристика для них – это, посмотрите, стих 12, «желающим». Они не просто благочестивы, не просто святы, они не только ожидают страстно, вот туда глядываясь, они на самом деле жаждут всем сердцем этого дня. Они ждут момента, когда они увидятся Христом, уже никаких не будет препятствий в конце концов. Ну, чтобы вам это объяснить маленько, для женатых я так объясню. Ну, вы не видели свою любимую и своего любимого долгое время, и вам сильно хочется с ним повидаться. Вот прям, вы уже соскучились по ним уже. Вот как бы Ваня сразу, Таня напомнил, как такие моменты бывают. Да, здесь как бы вот с Богом еще круче. Для тех, которые не женаты, ну что ли, про маму вам что ли, про папу привести пример. Как вы так расстались долго, или друзья ваши, или знакомые, ну или что-то доброе дело, которое вы любили делать, вот вам, вы знаете, вы жаждете этого. Вот верующий человек, он на самом деле жаждет момента встречи со Христом. Но и еще он, причина, почему он так жаждет, потому что, ну, устал от этого греховного мира. Устал от обмана, лжи, насилия, аморальности, лукавства. Когда такие девизы, как «наглость второе счастье», «не подмажешь, не поедешь», и так далее. Просто человек уже ждет, ну когда же будет этот мир правды, радости, мира, когда можно свободно прямо на человека смотреть в глаза и не смущаться на самом деле. Поэтому он желает этого момента сильно. Вторая очень важная часть об этих людях, стих 13, это их привилегии. Привилегии. У них две потрясающие привилегии. Во-первых, они увидят новое небо и новую землю. Они увидят новое небо и новую землю. Видят прекрасный момент, когда вот этот ужасный мир будет уничтожен, и Бог создаст новую вселенную, реальную физическую вселенную, где мы уже будем обитать в безгрешных телах, на безгрешной земле, в безгрешном небе. Мы будем жить уже на новых небесах и новой земле. Это важно отметить очень, друзья мои, что новый мир будет физически реальным. Мне часто предлагают такую мысль, что мир, который будет, он как бы такой будет, знаете, как бы души бессмертные летают, в некотором каком-то, знаете, компьютерно моделированном пространстве. Ну, примерно то, что в этом фильме «Начало» показывали. «Начало», оно даже и на 0,0000000001% даже не доходит до того, что Бог будет делать в новом мире, в этой новой вселенной. Но она будет реальная физическая, это не иллюзия. Это настоящее, подлинное, то, что можно потрогать, и мы будем с вами в новых физических телах. Этот мир будет физический, прекрасный, великолепный, несравненно лучше нашего сегодняшнего мира, который мы видим. Во-вторых, эти верующие люди будут видеть праведность или видеть правду. Эта новая вселенная будет вселенной правды, где нет обмана, лжи, неправды, греха. Это будет место, где не будет плача, войн, убийства, воровства, лицемерия, насмешек, отчаяния, печали, слез. Это будет мир любви, радости и счастья. Причем слово «правда» переводится буквально греческого текста как «праведность». То есть это мир будет чистый, справедливый, безгрешный, святой, в конце концов настоящий. И сегодня верующие, имея вмененную праведность Христова, все еще остаются в этом несовершенном теле физическом, все еще остаются с греховной природой, поэтому они могут согрешать, но там уже, в этом новом мире, не будет греха никакого. В нас даже мысли греховной не появятся. И еще третья характеристика об этих людях будущего – это то, что у них есть ответственность. Библия говорит нам, что нам нужно жить соответственно этой прекрасной истины о будущем нашей жизни сегодня. Так, чтобы люди видели, окружающие нас, что мы живем так. Причем здесь опять старорусское слово, посмотрите, пожалуйста, стих 14. «Подщитесь». Так написано у вас, да? Ну, я уже не спрашиваю, кто последний раз такое слово употреблял. Потому что знаю, что абсолютно никто не употреблял. Но буквально это старорусское слово означает «постарайтесь» или «приложите усилия». Буквально Петр говорит: «Возлюбленные, постарайтесь, ожидая всего этого, постарайтесь, стремитесь к тому, чтобы быть такими. В этом мире, который грядет от Господа, там не будет уже ничего порочного, греховного, все будет уничтожено, все, что не от Бога, все в этот мир не войдет». И знаешь, какой вопрос стоит в конце сегодня задать себя? А вообще, много ли меня войдет в новый мир? Вот все мои мысли, все мои грехи, все мои неправильные поступки, они все не войдут в новый мир. Вот я так вот буду, скажем, идти к Богу, а все греховное через сканер не пропускается. Много ли тебя войдет в новый мир? Может быть, здесь ты такой крепкий, крупный, большой, и мыслей у тебя куча, и проектов много, и вещей ты сделал. Но когда ты придешь к сканеру Божьему, то все не пропустит, и останется, может, один только волосок, и все. Поэтому Петр говорит, зная эту правду о втором пришествии, зная правду о Божьем суде, не инвестируйте в себя, в то, что глупо, греховно, бесполезно. Инвестируйте в себя в праведную жизнь, потому что только это войдет в вселенную. И он дает здесь вот таких два совета важных. Во-первых, чтобы мы не осквернились. Он говорит о наших поступках. Чтобы мы не участвовали в тех вещах, которые не имеют будущего. Чтобы мы не морали себя теми вещами, которые скоро сгорят и будут уничтожены. Ведь на самом деле очень много состояний в этом мире было сделано на наживе, на обмане, на зле. Но это не принесет никакой пользы человеку, потому что все будет уничтожено и все будет поставлено на суд. И стоит помнить, что у Бога есть компьютер, у которого хард-драйв не уменьшается, не заканчивается. То, что Бог все записывает, все, что мы думаем, говорим и делаем. И не стоит забивать свой файл всякими битыми кластерами, кляксами, грязью и отвратительными делами. И во-вторых, он говорит, будьте непорочными. То есть он говорит о характере. То есть формируй себя как благочестивого, богоугодного человека, христоподобного человека, потому что ты входишь в этот новый мир, где будет жить сам Господь Иисус вместе с тобою. Поэтому человек, имея такую надежду, он формирует свой характер. Поэтому верующий человек по мере жизни с Богом, он все больше и больше похож на Христа, и это заметно, потому что он живет днем встречи со Христом. И последняя фраза, которую в этом тексте мы видим, это слово «в мире». К сожалению, большинство читателей русской Библии ее неправильно понимают. Почему? Потому что слово «мир», оно у нас имеет несколько значений, коннотация широкая. И, например, люди так читают, «явиться пред ним неоскверненными и непорочными в этом обществе». Но здесь слово «мир» или «в мире» означает не нашу Вселенную. Она означает, что я в мире с Богом и с людьми. То есть я не просто влетел в новую цивилизацию, в новую Вселенную, а я на самом деле иду по жизни, имея мир с Богом. И тем самым я стремлюсь иметь мир с людьми, потому что сердце мое спокойно, потому что душа моя умиротворена, потому что я знаю правду Божию, зная его втором пришествии, зная его будущем суде, поэтому я хочу иметь мир со всеми. Это относится к верующим людям между друг другом. Если кто-то с кем-то поссорился, ну не стоит эту гадость нести туда, потому что все равно ее не пропустит. Но за то, что она такая будет, тебе тоже минус награды твоей будет. Поэтому Петр говорит, братья, сестры, верующие люди, будьте в мире с Богом всегда во всем и друг с другом, потому что славный день Господень придет. Итак, вот такой длинный сегодня текст был, чуть длиннее я проповедовал, чем обычно в лагере. Мы вернулись обратно в церковь, длиннее, может, чем обычно даже проповедую. Но мы тебе можем ясно сказать, что мы знаем, что будет с этим миром. Мы знаем, как готовиться, мы знаем, как жить, и мы знаем, в чем наше сегодняшнее призвание, как людей будущего. Помочь хотя бы еще одному человеку не попасть в эту страшную ужасную картину разрушения, но стать человеком, который встретится с Господом на новой земле, на новом небе. Давайте об этом помолимся.